Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве. Сегодня вторник. Я календарь перевернул. И снова 3 сентября. Вот он. Вот он этот день, наконец-то. Лучший день сентября. Ну, просто без исключений. «Братья, наш день настал», пишет Виталий Филип. Тот самый день, когда костры рябины, все вот это вот прочее. День прощания. 3 сентября. Всех поздравляю с праздником самого веселого мема на Руси. Значит, это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8. 94.8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, в нашей группе во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово во ВКонтакте. Чтобы нас найти, надо ввести «Говорит Москва» 94.8 FM. В телеграме нас зовут «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. На YouTube «Говорит Москва». Все просто. Зашли, лайки поставили или аналоги лайков, они уже везде. Плюс-минус какие-то есть. Подписались, в чаты залетели, друг с другом общаемся. Ну, прям-таки удовольствие. Так, ну что, будем переворачивать или по Монголии? Монголы-красавчики во время ВОВ были, пишет 506-й. Я про монголов тоже очень много уже видел. Юмора там, типа, ярлык на княжение киевского князя, там вот эта вот тема пошла забавная. Ну, не те монголы, конечно, нынче. Но монголы-красавчики. С другой стороны... А что вы ожидали? Ну, вы же про то, что... Про арест Владимира Владимировича Путина. Я еще давно, еще когда только разгорелась вот эта вся история с этим ордером Муса. Кстати, там вообще прекрасное дело, да, которое развалилось у них. То вот почему они это, собственно, выдвигали по поводу там каких-то детей, да, которых куда-то кто-то украл этих детей. Потом они же в Германии нашли этих детей. Именно конкретных детей, из-за которых, собственно, они эту всю кашу и заваривали. Но это не суть важно, тут мы уже давно привыкли. Я давно говорил, надо вот прям поехать с визитом обязательно куда-нибудь и утереть нос, показать, как работает этот МУС. Молдавия подходящий... Молдавия, говорю. Молдавия — это у меня другое. Монголия. Монголия — подходящий вариант? Да, ну, в принципе, почему нет? Ну, вышло, честно, признаюсь, симпатичней, чем я ожидал. Я не думал, что будет хоть какая-то реакция на это, на все. А оказалось, подожгли так, что горит ясно до сих пор. Прям вот мне кажется, что такой теплый сентябрь у нас из-за того, что так ясно подожгли. Потому что там прям как костры рябин, пишет Виталий Фили. Ай, люблю. 3 сентября обожаю. Какой день, а? Ну, действительно же, ну, прям полыхает. Хотя, казалось бы, ну, Монголия, да? Ну, так, положа руку на сердце, ну, Монголия, и что? Типа, приехал магазин. Такой, да, сегодня день? Такое настроение у всех? Я понял. На Киевщине пожар. Да-да-да, там, слушайте, рухнула система там международного права. Это очень, значит, болезненный удар. Это чуть ли там не смертельный удар по международному праву. Класс, слушайте, я не ожидал. Я вообще не ожидал. Я не думал, что на Монголию будет такая реакция. Поэтому того стоило. Это явно того стоило. Ну, там еще тоже все красиво, прием, все как надо, там какие-то портреты Чингисхана, почетный караул, ну, в общем, все как надо было. Красиво, красиво. Дай бог здоровья шейху Мишалю Аль-Шафути за чудную мелодию, пишет Виталий Фили. Во всех СМИ сегодня кострища. Во всех СМИ сегодня, если вы про вот этот вот Международный уголовный суд и неисполнение его решений, то это не сегодняшний, конечно, пожар. Этому пожару уже несколько дней. Мне кажется, смертельный удар был лет 20 назад в Югославии. Не, ну вы не понимаете, это же другое. Другой здесь знать нужно и понимать. Вот как очень просто эта логика прослеживается, мы не будем сейчас, сразу скажу, про Павла Дурова, ну там и там и нечего обсуждать. Мы будем про другие темы разговаривать. Но просто на Павле Дурове очень хорошо это видно. Вот сколько высказываний мы видели, что ну надо просто понимать же, что есть демократические государства, уважаемые западные суперстраны, которые могут сажать человека в тюрьму, которые могут предъявлять ему за цензуру, потому что у них демократическая цензура. Они цензурируют правильно. У них правильная цензура. А все остальные, вот в саду хорошая цензура, а везде в остальных местах там плохая цензура. И поэтому молодцы, что они сделали. Французы то же самое по отношению к Дурову, что, за что в свое время клеймили российскую власть. И то не в такой степени, потому что Дуров никогда в России в тюрьме-то не сидел. Ни одного дня, да? Но это вот логика такая же, двойная, она применима вообще ко всему. Абсолютно ко всему. Ну, кстати, с Дуровым, там вот эти фотографии, если видели, как он гуляет по Парижу, что-то как-то, да? Как-то очень спокойный человек гуляет по Парижу. Ну, наводит на мысли о договоренностях. Но будут когда какой-то выхлоп от этого, тогда, может быть... Может быть, еще и поговорим об этом. Сегодня вот гипнодист говорит третью неделю про Дурова. Не-не-не, ничего про Дурова не будем. Все, на этом закончили. Так, Гудошников с утра песню не включает. Может быть, вечерком послушаем, пишет, низкое напряжение. Ну, может быть. Может быть, посмотрим. Я уже видел, здесь были попытки от звукорежиссера нашего сегодняшнего подрубить песенку. Нам бан прилетит, скорее всего, на YouTube. Может быть, в конце... Заполируемся, а чё нет-то? Ну, такая песня. Мы уберем звук просто с Ютуба или там закроем уже трансляцию, а в радиоэфир дадим, да, чтобы нас нигде не забанило и чтобы было прям с кайфом приятненько. Значит, по поводу остальных новостей, что у нас есть? Если мы будем с вами перемещаться плавно, ну, понятное дело, связаны эти темы, да, все, что касается Международного уголовного суда и Украины, потому что главный пожар-то как раз он на Украине случился. Есть у нас новости по поводу... Так, где она у меня? Сейчас я вам, чтобы прям не соврать. Прилет состоялся у нас сегодня, да? По Полтаве. По Полтаве состоялся прилет по институту, военному институту связи. Шикарный прилет, мягко говоря. Невероятно удачный, невероятно прицельный. По последней информации там из официальных украинских источников, они говорят типа о 40 погибших, говорили, это еще 3 часа назад. По альтернативным разным источникам информации, там уже 200 и дальше идет число погибших, все военные люди. Интересно, как это преподносят в разных иностранных СМИ. Ну, во-первых, сам Зеленский назвал это в своем обращении учебным заведением и больницей. Хотя это военное учебное учреждение. Всякие разные иностранные средства массовой информации просто сразу начали называть это больницей. Ну, по больнице же там совершенно прилет. Ну, хорошо, ладно, по больнице. Нас, в принципе, это не сильно расстраивает. Главное, что есть попадание. И это попадание укладывается в логику, который говорил Дмитрий Сергеевич Песков. Тут на выходных, по-моему, ему кто-то задавал вопрос. По-моему, коллега Зарубин в одном из своих выпусков программы задавал вопрос, типа, когда мы уже бахнем в ответ за Курск. На что Дмитрий Сергеевич сказал, ну, мы вообще-то уже бьем. Если вы не знаете, мы уже отвечаем. Почему вы считаете, что ответ должен быть единоразовым? Сказал он. Ответ уже есть, и он происходит каждый день. Президент в Монголии, собственно, сказал о том, что продвижение наших войск ускорилось. Продвигаемся в день, там, берем квадратными километрами, я не помню, сколько там, десятками, сотнями, он сказал. Точно не, сейчас нет у меня под рукой этой цитат Владимира Владимировича, поэтому по памяти продвигаемся. И это то самое Покровское направление, которая вышла на передний план в последние несколько дней. И, честно, я наблюдаю все окончание эпохи перемоги на Украине. Продлилась она, получается, в районе месяца, да? Ну, плюс-минус месяц. Я имею в виду Курское направление. Вот эта перемога, она все закончилась. теперь есть Зрада и по поводу Курска, и по поводу Покровска. Мы приближаемся к Покровску, там у них рушится фронт, они убегают, наши проходят. По сообщениям из разных источников, от военкоров и так далее, сопротивление на некоторых участках фронта практически не оказывается, потому что у них большие проблемы там и с боезапасом, и с просто личным составом. И это играет нам на руку. И, соответственно, в Прокурск тоже начали писать интересные вещи. В первую очередь западные, значит, коллеги, которые говорят о том, что у Украины большие проблемы в Курской области, потому что так называемый их там наступательный потенциал, он закончился. Наступательного потенциала у них в Курской области нет. А удерживать эту территорию становится все тяжелее и тяжелее, и туда прилетает огромное количество дронов, ракет, всего, чего только можно, выбивает бешеное количество техники. Они туда закидывают еще. И все задаются вопросом на Западе. Что происходит? Зачем они продолжают это делать? Зачем Зеленский продолжает стоять в Курской области? Почему он там уничтожает своих людей? Уничтожает самое важное. Они больше всего, им плевать на людей, честно. Они делают акцент. Я смотрел, это был материал на сайте. Слушайте, по-моему, это был CNN. Да, это был CNN. Даже объясню, почему я помню, что это был CNN. Это был печатный материал. А CNN это был, потому что я смотрел интервью Камалы Харрис на CNN. Достаточно такое нашумевшее ее интервью. То самое, где она ни разу не произнесла ни слова ни про Украину, ни про Россию. Вот то самое интервью, феерическое абсолютно интервью, потрясающее. На мемы разлетевшиеся. Но я вот его, в общем, оригинал смотрел, залезал на сайт CNN, там вот эту историю прочитал. Не понимают, почему он там сжигает бешеное количество их иностранной техники, которую они им выдавали на протяжении всех этих лет, которая, видно, где-то была накоплена, и они пустили именно там ее в расход. Параллельно с этим рушится фронт, и это никак, кроме как потенциальной катастрофой для Украины, в западной прессе не называют. Вот именно такая формулировка. Катастрофа для Украины. И здесь, значит, в наших интернет-пространствах, особенно в комментариях, я люблю залезать в комментарии, читать все это добро, это не экспертная среда, это скорее вот такая обывательская диванно-аналитическая среда, куда я окунулся, решил почитать, значит, что по этому поводу, по всему думают наши сограждане-слоняры. И мнений несколько. И вот давайте мы этими мнениями с вами обменяемся. Мнение Лехи Шлагбаума. Да, вот Лехи, значит, Шлагбаума и его, значит, Лехина жена, там, Лена или Ольга, вот они, значит, все обмениваются мнениями. Мнений несколько, значит. Первое мнение, самое распространенное. Этого мнения больше всего, что это хитрый план. Любим мы вот эту формулировку про хитрый план. Но хитрый план не наш. Если мы еще некоторое время назад любили хитрые планы наши, и все, каждую неудачу на фронте мы воспринимали сначала через призму хитрого плана, теперь перспектива сменилась. Теперь это называют украинским хитрым планом. Не поверите. Покровское направление и наше продвижение в основном там называют украинским хитрым планом. Они хитрят ли они? Они заманивают ли они нас в ловушку? Ведь наши войска, судя по всему, заманивают в ловушку. Это 70% мнений вот именно такие. Остальные 30% с ними сражаются. Ну, давайте так, нет, 25%. 25% сражаются с этими и говорят, да какой хитрый план, хватит везде видеть хитрость. Нет никакой хитрости, главная хитрость, вон она была на Курском направлении, посмотрите, как там у них получилось схитрить, вот это была хитрость. А здесь просто воспринимайте вещи, как они есть, а у них нет сил. Нет сил ни моральных, нет сил ни физических, нет сил ни в технике, нет сил ни в людях. Они прогадали с Курским направлением, и из-за этого, собственно, в том числе идет вот этот сейчас провал на фронте. И 5% людей есть, которые говорят так, вообще, это холоднокровные люди-убийцы, я их так буду называть, они не примыкают ни к какому из лагерей, они говорят, давайте сидеть и ждать. Давайте будем ждать новостей, Пока Иран радоваться и грустить тоже нету никакого повода. Давайте посидим и подождем. В ближайшее время станет понятно, хитрый ли план, ловушка ли, или это действительно там есть на то объективные причины, и вот все вот это прочее. Ваше мнение хочу услышать по этому поводу. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на Ютьюбе, во Вконтакте, в Телеграм-канале радио говорит МСК, латиницей в одно слово, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Но мне кажется, это объективный ход вот военных событий, что касается вот продвижения к Покровску. Там, конечно, и с севера, и с южного фланга, ну, видно, что как бы клином мы прошли, подвинулись в сторону Покровска, и рядом с Селидовым чуть не подошли к Селидову, но как бы ВСУ находится и с юга, и с севера этого клина нашего. Но, наверное, это все российское командование видит и учитывает. При этом здесь, ну, полного развала, вот, к сожалению, фронта ВСУ в Донецкой области все-таки нет. Да, мы очень близко почти окружили Угледар, и на окраинах Угледар идет, там Часов-Яр и Торецк, тоже уже военные действия на окраинах этих населенных пунктов, но все они пока еще, они все восточнее, значительно восточнее Покровска, они все под контролем ВСУ, включая Северск, в сторону которого мы тоже двигаемся, на севере Донецкой области. Поэтому это объективный ход событий, так сказать, на поле боя. Здесь, я думаю, хохлы никакой хитрости военной не изобрели и не применили. Что касается вот Курской области, ну, вот они, да, готовы жертвовать своей живой силой, так сказать, хохлы ВСУ, готовы ими жертвовать, но для того, чтобы удерживаться вот в этих приграничных районах Курской области, пока они там удерживаются вот 4 недели сегодня. Вот, и мне кажется, все-таки задача российских вооруженных сил их оттуда выбить, так сказать, это понятно. Нам, ну, я вот тоже вчера упоминал, нам, мне кажется, для России ни политически, ни в военном плане, ни в информационном не выгодно то, что вот подразделение ВСУ находится вот в приграничных районах Курской области в отдельных. Это... Россия, я думаю, будет решать эту проблему в течение ближайших недель. Вот. А так, вот их, собственно, они пожертвовали частью Донецкой областью, ВСУ, там, значит, главари там киевского режима пожертвовали ради того, чтобы вот попытаться закрепиться в приграничье. Ну, они хотели и большего, но пока что вот ради того, чтобы закрепиться вот хотя бы в приграничных районах Курской области. Угу. Ну, такая их логика политическая, военная, чтобы потом что-то пытаться себе выторговывать. Ну, тоже это очень глупо, потому что, и это говорил и президент России, с ними никто не будет вести никаких переговоров, пока последний, так сказать, ВСУшник не будет уничтожен или изгнан из Курской области. Поэтому никаких вот преимуществ на каких-то мифических будущих переговорах не получат.
Мне кажется, вот что-что, а мифические переговорные, значит, улучшенные позиции от Курской области, это вообще уже осталось в прошлом. На данный момент даже от них самих я больше этого не слышу. Это же тезис первых дней их вторжения в Курскую область. По поводу улучшения переговорных позиций, он не просто устарел, он даже сейчас выглядит как-то смешно. Какое улучшение переговорных позиций, о каких переговорах идет речь? О каком улучшении идет речь? Ну, если вы зашли, да, объективно, зашли, застряли там, политически не могут себе позволить оттуда выйти, или не могут себе позволить потерять в ближайшее время, в короткие сроки, результаты вот этого вторжения на, значит, в Курскую область. Ну, потому что политически это будет выглядеть очень-очень-очень больно. Намного больнее, чем визит Путина в Монголию. Но поддерживать вот это присутствие определенного количества войск и удерживание определенных позиций там стоит очень дорого. Приходится поддерживать. Все ради политических плюсов и выгод, Но это оборачивается для них, мягко говоря, неприятной стороной этого вопроса. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну, я тоже не вижу тут никакого хитрого плана. Ни с одной, ни с другой стороны. Просто идет военное противостояние. Вот так оно идет. Вот, например, вчера там начали наши наступать на Угледар, я так понял. Типа оттуда вывели какую-то там, условно, 72-ю бригаду, которая там все эти годы сидела. Вот, как раз вывели то ли под Покровск, то ли туда, в Курскую область. И пришли новички, и наши сразу там набросились, как бы. Ну, поскольку более слабое формирование. А я так понимаю, уже вот я видел жалобы украинских военных. Я хоть, в принципе, их особо не читаю, но в наших ресурсах. Вот, там где-то проскальзывало, что они уже видят ухудшение качества вновь прибывающих, так сказать, солдат. Uh-huh. Ну, как я вижу ситуацию, что то, что вот я называю как бы упоротыми, что их будет все меньше и меньше, но их на самом деле еще достаточно, они полностью сохраняют, они как бы упорно там сражаются и сохраняют, фронт они там не развалился, они просто пятятся, под нашими ударами как бы. И в Курской области тоже там уничтожили наши 6 тысяч человек там примерно. Ну, а их там прям 10 бригад в самой Курской области рядом. Это там порядка 30 тысяч человек. То есть там еще они достаточно долго могут сидеть. Вот. Ну, понятно, что рано или поздно мы их оттуда выбьем, или они сами уйдут. Но пока что просто идет процесс. И процесс такой сложный, в общем-то, пока. Mm-hmm. Вот. Но он идет. И как бы перспективы хорошие, я считаю. Вот, я считаю, мы побеждаем, и они все сильнее слабеют. Хотя вот, что касается вооружения, то, до сих пор вот я специально слежу, сколько, допустим, иностранных артиллерийских орудий уничтожается, сколько наших. Да. Ну, как бы надо понимать, что они там прекрасно ремонтируются, и танки, и эти орудия, поэтому это вот уничтожить, это не значит полный, редко, когда удается полностью уничтожить. Вот. До сих пор где-то примерно две трети это советские там Д-30, Д-20, там рапиры и всякие там САУ. Потому что их проще ремонтировать, намного проще, чем западные. Не надо никуда везти, там все это в Украине ремонтируется. И, в общем, у них пока хватает и орудий, БМП, там, и БТРов, там вообще как бы проблем нет никаких, их в мире навалом. Вот. Ну, танков, да, вот танков стало поменьше. Вот. Ну, тем не менее, процесс идет, их количество уменьшается, а самое главное, так сказать, гибнут наиболее подготовленные. Вот это самое главное.
Mm-hmm. Да, спасибо. Так, как же мне режет слух этот Покровск, когда я его всегда знал как Красноармейск, проездом там бывал, дальше уже Днепропетровская область, действительно серьезный логистический узел, Россия только вперед, пишет Ларек Марек. Так, там на Украине в Киеве сидят кремлевские СМИ, я знал, которые бодрят людей, нормальные-то уже записались в петлюровцы. То есть они специально их, да? Чтобы они бодрились и на убой. Такая задумка кремлевских СМИ в Киеве, которые сидят. Украинцы в чат рулетки перемогают постоянно, тоже надо учитывать. Кстати, вот я давно забросил этот жанр, что-то не смотрел ни одну какую-то чат-рулетку с этими украинскими, гражданами. Надо будет глянуть, надо будет посмотреть настроение народа в чат-рулетке. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня вторник, 3 сентября, день прощания. Наши координаты. Это «Отбой». Говорит Москва, Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе, говорит Москва, он называется, заходите, подписывайтесь, в телеграм-канале радио, говорит МСК, латиницы в одно слово, и во ВКонтакте, говорит Москва, 94-8 FM с галочкой, везде обязательно Везде обязательно подписывайтесь. Георгий, а что вы думаете про турка, желающего усидеть на всех стульях и сразу и в НАТО, и уже и в БРИКС теперь хочет, чтобы получать льготы везде, продавать все и всем? Имеется в виду турок, это Эрдоган? Слушайте, турок Эрдоган, гениальный политик абсолютно. Турок Эрдоган умеет вот это вот лавировать и сидеть на разных стульях, как мало политиков умеет на самом деле сейчас в мире. Честно, вот мне кроме него на ум приходит, естественно, Александр Григорьевич Лукашенко, который демонстрировал много раз свое умение вот это вот подстраиваться и вашим, и нашим, и туда, и сюда. Он то, что тоже абсолютно гениальный политик. Да вот так как-то, знаете, больше никто особо в голову не приходит. Приходится таким странам, в том числе даже как Турция, уметь вот таким образом подстраиваться. Но БРИКС это не совсем НАТО, БРИКС это скорее Европейский Союз, альтернатива, я имею в виду, в которую его не пускают. Уже сколько не пускают Турцию в Европейский Союз? Это такой своеобразный удар. И по НАТО, и по Европейскому Союзу, и по их блоку стран. Поэтому я двумя руками за. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, по прошлой теме еще можем чуть-чуть?
Не, а мы на ней остались. Турок так, в стороночку просто.
А, да. Там вот, смотрите, там вообще интересный был момент с рокировкой, с атакой на Курскую область.
Да.
Ну, ведь цель какая эта война? Это вообще разгром армии противника, как известно.
Угу.
Пока есть последний резерв, как бы война не проиграна.
Mm-hmm.
Ну, это такие все классики, да, известные. Ну, мол, и готовились мы, они там группировки примерно равнозначные. У них там какие-то свои плюсы, у нас там, ну, то есть им там пытается натку. Ну, не суть. Наши наносят удар в лоб. Кстати, он достаточно прогнозировался. Из тех сил, которые у нас есть, самый такой был единственный, более-менее эффективный наносить удар. Имеется в виду небольшие силы, там не миллионная армия, которая вдоль Днепра проходит, а вот там ограниченные силы 600 тысяч наших, 600 тысяч ихних. Наш наносит удар в лоб, и те становятся перед выбором бросать резервы на отражение удара в лоб. Но тогда бы эти резервы в течение 3-4-5 месяцев перемололись бы под ударами авиации и ракет на одном ограниченном участке пространства.
Uh-huh.
Ну, то есть. Пришлось бы биться в лоб, да,
uh-huh.
Танковым это, и они избирают какой, нанести удар в неожиданном для нас месте. Причем целью удара являлась, конечно, атомная станция.
Uh-huh.
Или выход к ней, или захват. После этого действительно можно было производить торг любой. Ну, на взаимовыгодных, для них выгодных
условиях. Ну, это бы почти можно тогда было считать улучшением переговорных позиций, как я называю. Согласен, да.
Прилично, да. Uh-huh. То есть атомные станции добровольно не уйдут, военным образом их оттуда было выбить нельзя.
Uh-huh.
И, как бы, такая история прям совсем была вот такая, как бы, плачевная. Ну вот, произошел размен, до атомной станции дойти не удалось. Наши войска не сняли, ударили, дошли до Покровска.
Uh-huh.
Все, сейчас стоим опять в следующих позициях и ждем. Есть последний у них резерв. И у нашей советуют все-таки наносить удары, разгромителей группировку, выходить на оперативный простор, ну, это будет там означать большие потери или тоже взаимные какие-то этот. Либо ждать их еще одного контрудара, опять же, который, по всей видимости, они готовили под энергодаром. То есть все-таки, по-моему, была цель такая, неважно, сколько Донецкой области они потеряют, неважно. Неважно, сколько Запорожский, важно было захватить и Энергодар, и Курскую АЭС.
Угу.
И вот тогда, как бы, в их плане победа была ясна. Поэтому, что мы сейчас видим, пока оба штаба соображают, что дальше делать.
Угу. Ну, хорошая точка зрения, спасибо. Я даже, наверное, про их желание, например, взять под свой контроль там атомную электростанцию и у нас в Курске, и у нас в Энергодаре, наверное, даже и какую-то логику здесь вижу, она прослеживается явно. И для них бы она прослеживалась. У меня есть своя теория того, как глобально выглядит эта ситуация. Обязательно я сейчас с вами поделюсь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Андрей Пушкина. Вы знаете, очень приятно. Такое ощущение, что все идет и должно идти к переговорам.
Угу.
До Киева не дошли за 2,5 года, то, наверное, имеет смысл как-то в этом направлении думать и двигаться.
Почему?
Ну, опять же, а какая цель у нас продвижения? То есть, если мы за 2.5 года до Киева не дошли, то есть понимание, что мы куда-то дальше двинемся за еще за какой-то промежуток времени.
Ну, мы же двигаемся.
Ну, в год по чайной ложке, по 2 села.
Ну, вот в последнее время уже не по 2 села, а побыстрее пошло.
Ну, плюс-минус. Цель это не озвучена, непонятна, не ясна. Это с чего мы хотим добиться, куда мы хотим прийти.
Ну, мне кажется, все цели, во-первых, озвучены. И в нескольких даже формулировках. И даже на бумаге были зафиксированы некоторые из целей.
Ну, знаете, если брать националистов, нацистов, то я думаю, там уже все они закончились, да, с учетом того, что сейчас с той стороны, с нашей стороны уже...
Когда вы денацификацию имеете в виду? Денацификация — это не только физическое уничтожение действующих нацистов, но еще и остановка воспитания новых.
Ну, новых, Украина страна большая, такая же, как, ну, меньше, конечно, чем Россия, но тем не менее...
Да, сильно, и она, знаете, там не... все меньше и меньше, что интересно. Пропал. Ладно, бывает. Ну, короче, ладно, хорошо. Думаю, что тарасики будут рваться к Курчатову и АЭС. Хотя бы на дальность стрельбы из РЗСО сбить пакет града вампира будет очень сложно. Тарасики, как вы выразились, все. Тарасики там никуда не двигаются. Тарасики там встали. И территория, которая находится под их контролем, она только уменьшается. У них там тупик. Они там уперлись... Тупик, который прогнозировался, да кем угодно прогнозировался. Ну, еще раз, у меня есть определенная история. Ну, вы просто звоните, мне хочется и вам дать слово обязательно. И самому тоже сказать, но я думаю, что я успею еще сегодня свою теорию выдать. Давайте вас послушаю сначала. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий. Денис, 9-этаж.
Здравствуйте, Денис, здравствуйте.
Знаете, по поводу ситуации. Вспомнил разговор с Александром Асафовым в конце февраля 22-го года.
Угу.
Да, тогда мы с ним говорили о том, что я был удивлен, насколько люди оказались, готовы, насколько люди были за СВО, но было много недовольных, в том числе я, что слишком долго тянули, и да. Непонятно, где наш Берлин.
Да.
Так и не объяснили.
Угу.
Вот. Ну да, непонятно, ну, неприятно, ничего, скоро поймем. И вот за эти 2 с лишним года я тут понял, что надо быть вот к чему готовым. Угу. Возможно, у нас и не будет своего 9 мая. Угу. Возможно, не будет в том понимании флага над Рейхстагом, как был у наших предков великих.
Угу.
Это будет выглядеть совершенно иначе. Как? Посмотрим. Вот. Это вот. Но не будет вот такого, как это будет. Тогда еще и для всего мира это было однозначно и понятно. Сейчас только точка и угло зрения, что однозначности не будет довольно долго. Это будет какой-то размытый, это будет процесс. А не результат, ну, скажем так.
Да.
А второе, знаете, по поводу того, что многие жалуются, что медленно движемся, и в час на чайной ложке,
да.
Могли бы двигаться быстрее, я думаю, могли бы там ударить по центрам принятия решения, обескровить, быстро дойти, там как-то захватить и все такое прочее. Но самое главное, выиграть не войну. У вас недавно один из экспертов, правда, по поводу Афганистана говорил, самое главное, выиграть мир. Как дальше жить-то будем на этой территории? Если быстро победим, нельзя быстро побеждать. Надо как можно больше отправить все эти мразоты на кладбище и в дома инвалидов.
Uh-huh.
Чтобы потом полегче было в мирной жизни. И вообще разрушить вот ту систему социальную, экономическую, политическую, финансовую, которая там создалась за последние 30 с лишним лет. Если там она будет, нам будет очень трудно. А если она потихонечку сгорит, склеит... сама вся сточится, будет гораздо проще.
Да, здесь...
Вот не должно быть Украина как явление, даже не как государство, не как флаг, как явление. Вы знаете, природное явление Украины. Даже бедствие, скажи, стихийное бедствие такое, Украина. Вот это вот должно быть. А если быстро, то оно останется.
Да, вот как система. Мнение. Как система.
Да, да,
как система,
да,
мышления.
Как гребница, знаете, такая. Гребница, такая взаимоотношения между людьми какие там. Вот мировоззрение, вот этого не должно быть. Вот я что думаю. Угу. Спасибо, Георгий.
Да, понял. Спасибо. Спасибо. Уважаемый Драпек Сергеевич пишет, он же Сергей Тарасов. Уважаемый Георгий Романович, обращаюсь от всех носителей фамилии, имеющих корень Тарас. Замените, пожалуйста, Тарас и Тарасик на что-то иное. Не к нам претензия. Претензия к ним, это они. Из Тараса Шевченко себе сделали некий символ, эталон, в том числе, да, такой, чем он и не являлся, на самом деле, тот самый Тарас Шевченко. Поэтому это такой мем, ну, я не знаю, если вы обижаетесь, не обижайтесь, попроще относитесь к этому. Там, знаете, до чего дошло, я видел, ну, это не новость была, это был... Это называется тред, да, сообщение такое большое достаточно, с большим количеством букв на одном из, значит, форумов больших, я не знаю, это был, что это был, форчан какой-нибудь, ну, не суть важно, может, двач, это не суть важно, я скриншот видел, как закладывалось это обсуждение, там рассказывалась история, как в городе каком-то украинском, я не помню каком, может быть, даже Львов или что-то такое, пришли несколько, значит, людей в военной форме и на глазах посетителей разгромили прутьями, арматурой закусочную, бургерную. А все почему? Потому что в бургерной среди меню был бургер с рваной свининой. А когда доставка осуществляется этих бургеров, они их упаковывают в транспортировочную коробку с логотипами, там, с трезубами, с флагами и все прочее. Патриотическую. И получается, что рваная свинина в такой коробочке с трезубом оказывается. И вот они пришли и разгромили из-за этого эту бургерную. Как бы, с одной стороны, понятно, что там рваная свинина как блюдо, это не новость. В бургерах достаточно часто используемый продукт, но вот у них уже у самих есть определенное устоявшееся от самих себе мышление, и они, видите, на него реагируют достаточно жестко. Мне кажется, достаточно забавная история. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Романович, это Гулатуллин.
Да, здравствуйте.
Я вот с вами согласен, да, какой-то разрыв шаблонов происходит вот в той перепрошитой системе, которая есть на Украине, да, и глядя на то, как они там поют какие-то страшные, мрачные песни, как они изгаляются и показывают всю свою вот эту вот, ну, я не знаю, это с какой ненавистью нужно было все это дело там годами насаждать, что вот оно выливается вот в такие вот результаты. А вообще хотел сказать, что глядя на вот все эти, весь контент, который прилетает от обычных граждан, да, я сейчас не про военные действия говорю, вот, можно сказать, что ломать систему и перепрошивать сознание мы будем еще там очень-очень много лет. Вот. А касаемо того, что мы медленно-немедленно движемся, на мой взгляд, ну, вот правильно заметил не один слушатель, да, что мы могли бы. Вот. Но это огромные потери. Мы себе, как достаточно большая страна с небольшим количеством населения, не можем себе такого позволить.
Вот. Угу. Но по поводу небольшого количества населения, конечно, есть вопросы к количеству нашего населения. Лучше было побольше, но просто говорить, что у нас небольшое количество населения, тоже не очень правильно было бы. Понятно, если с кем сравниваем? С Китаем? Ну, с Китаем тоже как-то нечестно сравнивать. Или с Индией, с той же самой. Тарасовку на Ярославском шоссе тоже надо переименовать, пишет Андрей. Ни в коем случае нельзя переименовывать никакую Тарасовку. И набережную Тараса Шевченко надо оставить в покое и никогда в жизни не прикасаться. И главное, мы этим не занимаемся, и набережная стоит, и памятник Тарасу Шевченко там стоит, и гостиница с гордой надписью «Украина» там стоит. Зачем нам свое переименовывать? Тем более, что мы это все потихоньку-потихоньку, но забираем обратно. Василий пишет, ага, нацисты там закончились, в Курской области видели. Не, да, не закончились. Не закончились, самые ярые нацисты, они на самом деле-то на фронте не находятся, к сожалению. Они находятся в тылу, и там работают как пропагандистская машина. Денацификация, еще раз, это не прямое уничтожение любого носителя нацистской идеологии. Это уничтожение путей распространения нацистской идеологии, в первую очередь, для того, чтобы их не было все больше и больше. На законодательном уровне, там, в школах и все прочее. Над этим надо будет работать, надо будет, конечно, работать очень долго. Много времени упустили, 30 лет, там это все происходило, выстроили огромное государство по европейским меркам, огромное государство с огромным количеством людей, с десятками миллионов людей, из которых бешеный процент видит суть своего существования только в том, чтобы ненавидеть Россию. Это наше упущение, это наше упущение. Ну, а кто будет за нас исправлять собственные ошибки? Ну, видимо, никто не будет. Так. Значит, на Западенщине резерв есть. Я знаю людей, которых ловят и во Львове, и на передовую. Из днепропетровских петлюровцев есть аргумент. Это из-за вас, бандеровцев. Это все началось. Давай напередок. Я думаю, что, честно, основная база, вот прям самые главные идеологические ребята, которые были заряжены вот из тех западных, они уже давным-давно на Украине находятся. Они все свалили, это тоже надо иметь в виду. Вот этот вот, сколько там, есть разные подсчеты, но это десятки миллионов людей, которые выехали с территории Украины. Там в том числе и много нечисти было. Если они будут держаться подальше от наших территорий, ну, мне кажется, что для нас это плюс. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер.
Добрый.
Я к вопросу. Киев там за три дня. Я хочу вопрос задать тем людям, которые спрашивают это. А зачем он нам нужен? Там же, как вы сами говорите, пропитано все. Нас единственное интересует, скорее всего, дуга. Это Харьков-Одесса. Угу. Здесь военно-промышленный потенциал сосредоточен там. Дальше угу. На запад там нечего нам делать. И это куча нелояльного населения, которое будет нас ненавидеть и стрелять в спину. Зачем? Денацификация – это не захват территории, как вы правильно подметили. Это уничтожение непосредственно тех, которые являются нациками.
Угу.
Мое такое мнение.
Да, ну вот здесь, спасибо, здесь то, о чем говорил Денис, девятиэтажник, да, что нужно полностью уничтожить Украину как явление. И уничтожение Украины как явление, это не касается людей. Ни в коем случае. Это касается той системы, которая установилась там. Я много раз говорил об этом в контексте... вот мы обсуждали, помните, Янукович, легитимный, нелегитимный, возвращать, а кто там будет, этого Медведчука там надо ставить куда-то, не ставить своей марионеткой, чтобы там управлял и так далее. И я всегда говорил, что ни в коем случае этими территориями, в случае чего, должны управлять люди, которые вышли из нашей системы управления. И никакого отношения к украинской системе управления никогда не имели. Потому что это там все поражено на всю жизнь. Это надо все вычистить и забыть, как страшный сон. Людей, которые имели отношение к украинской политике, к партии регионов, к другим каким-то, батькивщина, не батькивщина, перебежчики туды-сюды, то этим присягали на верность, то тем, и туда вот так вот, туда-сюда бегали, вот это все надо вычищать и не подпускать больше никогда в жизни никакому контролю. Вот и в том числе и это имел в виду Денис, когда звонил. И я с ним полностью согласен. Вот это... По-хорошему, конечно, нужно прекращать, чтобы это больше просто не существовало. Под жесткий контроль, не под жесткий, там есть специалисты, которые умеют это делать, но Украину как систему мышления нужно прекратить. Что такое Украина как система мышления? Это перемычка между Западной Европой, как они ее себе видят, да, и Россией. И задача этой перемычки была быть во всем очень сильно не Россией и ненавидеть все русское, до одурения ненавидеть. Настолько, что даже в себе самом это ненавидеть и пытаться забыть, закрыть на это глаза, вычеркнуть из своей истории даже героические события из странички своей истории, невероятные, не имеющие аналогов, все к чертям собачьим вычеркнуть и на коленях приходить и кланяться западному хозяину, который намного лучше, намного больше сверхчеловек, потому что ты же знаешь про себя, что в тебе русского очень много, все в тебе русское на самом деле. Но так как ты ненавидишь автоматически сам себя за это, и поэтому готов преклониться перед тем, кто на самом деле лучше, кто светлее, ну, цветущий сад, да, мы это все слышали уже от самих европейцев, из их прямой речи, кто это у нас? Боррель, да? выдал этот уже бессмертный мем. Искоренить украинство в умах, пишет Игорь Маслов. Да, и искоренить это украинство в умах можно будет только одним единственным способом, чтобы оно перестало существовать просто как явление. Украинство вредное, враждебное по отношению к России идеология. Вот что такое украинство. У этого слова появился окрас, и он абсолютно точно отрицательный. И с этим надо что-то делать. А по поводу городов, Киев там, это, и так далее, это все... Я не вижу смысла сейчас рассуждать ни о каких Киевах, Харьковах. Пока не идет речь об этом. И мы не знаем, пойдет или нет. Но еще раз, глобальная задумка, как выглядело, вот это мы сейчас опять с вами куда-то в будущее там заглядываем, совсем уже, знаете, сидим и рассуждаем о каких-то глобальных материях. А вот на местах прикладная история, которая разворачивается здесь сейчас, она разворачивается по определенному сценарию. И мне кажется, что у меня есть вариант, как должен был выглядеть этот сценарий, и по какой дорожке он в итоге пошел. Но об этом мы поговорим после выпуска новостей.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве. Сегодня вторник, 3 сентября. Ну, вдруг кто-то подключился, да, только что. Переворачиваем календарь. Сегодня тот самый день. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на Ютьюбе. «Говорит Москва» он называется. Заходим, подписываемся, ставим лайки и залетаем в чат. Также есть трансляция во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой. Обязательно подпишитесь на наше сообщество там. И в телеграм-канале тоже есть трансляция. Радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово он называется. Подписывайтесь. Балицкий, Сальдо спокойно сейчас губернарствуют в Запорожской и Херсонской области. Соответственно, хотя были в украинской политике, вроде и в партии регионов были, видать, у АПшечки мнение немножечко другое. Украинские беглые до сих пор рукопожатные. Думаю, мнение абсолютно точно другое. Ну, я-то никакого отношения к, наверное, к сожалению для меня, а может быть, к счастью для них, к принятию подобных решений не имею, но я, тем не менее, такое у меня мнение. Я считаю так. Я считаю, что эти люди, которые были причастны к украинской политике, этих людей надежными назвать не могу. Надежными назвать не могу. Примеров тому масса. И я абсолютно точно убежден, что все политики, мэры городов, поменьше, побольше, депутаты и так далее, от мало до велика, от тех, которые вот самые антироссийские, которых можете себе представить, вот самые ублюдочные ублюдки, которые там есть сейчас, вот у них у всех был уже наготове флаг России. Они в нужный момент доставали бы его и клялись в верности империи, союзу, чему угодно, федерации. Вот что скажете, тому и будем клясться. Но все с фигой в кармане. Я не верю этим людям просто. Вот не верю и все. Но у тех, кто у нас принимает решение, мнение другое на этот счет. Может быть, нет. Ну, оно такое, своеобразное. Кто-то, безусловно, доказывает свою верность. Но в каждом правиле есть исключение. Это и делает это то или иное заявление правилом, да? Значит, по поводу моей теории того, как выглядит картина в целом. Есть, мы с вами много раз обсуждали, значит, что вопрос переговоров, который стоял достаточно остро в еще, наверное, там в конце июля, конце июля, так точно. Достаточно много об этом говорили, много произносилось это вслух, обсуждали варианты, обсуждали там, ну, Владимир Владимирович озвучивал свою формулу и все прочее. Мы с вами говорили, там вот еще не было понятно, Байден и будет будущим президентом там, ну, баллотироваться, или они как-то поменяют. Вот ту эпоху вспомнили, когда еще не было комбинации Харрис против Трампа, когда это еще было все как-то, может быть, даже до дебатов между Трампом и Байденом. Вот представьте себя. Сейчас в то время. В то время, я думаю, что шли определенные наработки и с наших стороны, и с их стороны по переговорным процессам. Отсюда, собственно, наша вот эта формула, которую президент Путин произнес вслух в Министерстве иностранных дел по поводу там, стамбульских переговоров, как определенной базы, то, к чему там пришли, плюс вывод войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей полностью, и тогда садимся за стол. Вот это была наша формула. Потом у них прошли перетрубации. Все это происходит в режиме очень высокой и повышенной турбулентности в Соединенных Штатах Америки. Переговоры ведутся между Россией и Соединенными Штатами Америки. Это тоже надо понимать, это вот такая графа Дано. У них произошли перетрубации. Они все-таки скинули Байдена, запихнули его там в какой-то политический чулан, откуда он особо даже носу не показывает, вывели на, значит, на поле новую фигуру как главную, а именно Камалу Харрис, которой теперь нужно обязательно выигрывать выборы. Вспоминаем, о чем мы с вами говорили тогда много раз, что, в принципе, о чем я говорил, да, кто-то со мной соглашался, кто-то со мной не соглашался, но я говорил о том, что демократическая администрация в Белом доме выгодно на данный момент провести с Россией какие-нибудь переговоры, до чего-нибудь договориться, для того, чтобы горячая фаза как минимум остановилась. А может быть, даже и подписать какие-то соглашения, для того, чтобы это не отсвечивало и не отбрасывало ненужный след на предвыборную кампанию в Соединенных Штатах Америки. Потому что проблемы так навалом. Главная проблема вообще, в принципе, это сама кандидатура Камалы Харрис, которая политик, мягко говоря, средненький. Это я сейчас еще и комплимент сделал. Например, Дональд Трамп таких комплиментов ей не делал никогда. И многие это понимают. Собственно, вот последнее ее интервью CNN только в очередной раз подтвердило, в принципе, слабости ее позиции. Ну, в общем, плохой политик, плохой кандидат. Ну, все оказалось лучше, чем Байден, поэтому надо каким-то образом ее вывести на трон. Соответственно, давайте, давайте здесь договоримся. Минус хотя бы будет одна проблема. Да, у России позиции помощнее. Но даже это, даже вот точку максимум, которую предложил Владимир Путин, мы сможем продать своему избирателю как нечто позитивное. Начали уже разгонять тезисы про то, что, ну, слушайте, Украина там сохранилась как государство, со своей столицей, в принципе, даже с выходом в море. На самом деле это, типа, большой провал Путина и все прочее. Они уже даже начали подготовку такого нарратива. Я думаю, что в этот момент американцы пришли к Киеву, пришли к Зеленскому и сказали, значит, смотри, расклад такой, нам надо это все заканчивать побыстрее. Поэтому вот это вот что-то там ты в Швейцарии пыжился, тужился, какие-то у тебя там были сходки без русских, это все, значит, у нас не считается, давай сейчас попробуем это все одеть в какую-то неплохую, нормальную, симпатичную обертку, давай еще один саммит назначим и будем, значит, с русскими договариваться, вот у тебя осталось так или иначе, там, остался Киев, да, не останется, ну, не будет у тебя некоторого количества территорий, ну, может быть, они там не рассуждали по максимуму, по предложению Путина, да, но тем не менее, вот у тебя что-то там это все остается, дальше мы тебе кое-как вообще поможем, там, кредитов выдадим, земли скупим, там, то, что осталось из предприятий, тоже заберем под себя, но еще какое-то время просуществуешь, сейчас мы закругляемся, финансировать это добро мы не будем, поставлять новое вооружение мы тебе сейчас не будем, выделять новый пакет помощи мы не будем, вот эти деньги, которые мы выделили на данный момент, это все. Заканчиваем, никаких ударов по России, все, без резких движений, закругляемся. Закругляемся, русские, в принципе, готовы, поэтому давай закругляемся. В этот момент Я думаю, что в офисе президента Украины началась паника. Ну, она должна была бы там начаться, потому что это означает для него политическая фиаско и смерть. Я думаю, что вполне вероятна и реальная смерть, потому что те самые нацисты, которых не осталось, да, они могли бы прийти и вынести его вперед ногами из любых кабинетов, собраться на площадях и все прочее. И, может быть, даже при поддержке американцев, потому что фигура Зеленского вряд ли им, в принципе, нужна. Соответственно, Зеленский понимает, что американцы в ближайшее время выходят с русскими на переговоры. Они выходят с русскими на переговоры, и наши позиции там исключительно проигрышные. Нам торговаться вообще нечем. Просто нечем. Русские будут продавливать с позиции силы. Они будут продавливать с позиции силы нас-то, понятно. Они уже продавливают с позиции силы американцев, которым эти переговоры сейчас нужнее, чем русским. Значит, нам нужен аргумент. Хоть какой-то аргумент для того, чтобы эти переговоры либо сорвать к чертям собачьим, потому что они нам сейчас не нужны, это означает для нас смерть или политическую, или реальную, или реально какой-нибудь аргумент, который вдруг может поменять расклад этих переговоров, и нам будет чем поторговаться, нам нужно хотя бы что-нибудь. И отсюда появляется Курская операция. Курская операция с целью, вполне допускаю, попытаться захватить атомную электростанцию. И уже за счет такого шантажа можно будет на этих переговорах выторговать себе хотя бы что-нибудь, хотя бы какую-нибудь территорию, может быть, забрать там атомную электростанцию ту же самую, которая в Энергодаре находится, запорожскую. И это уже можно будет продать как-то и своим. Потому что, смотрите, мы какие крутые переговорщики, мы в последний момент провернули суперкрутую операцию, и забрали себе реально аргумент на переговорах, этот аргумент как предъявили, и бац, вообще вышли еще и крутыми из переговоров. Вроде такие все из себя слабые, и уже ну, и невозможно, не можем сопротивляться по определению, но даже умудрились что-то себе выторговать на этих переговорах благодаря главному, гениальному, потом, последнему ходу в этой партии. И провернули Курскую операцию без согласования с американцами, потому что американцы, я уверен, были готовы здесь сейчас к переговорам. В принципе, американцев это устраивает. Потому что у Америки какая главная цель? Если мы вот так посмотрим. Из того, что... вот какие цели могут быть у американцев вообще в принципе? Американцам надо. Американцы могут за счет Украины разгромить Россию. Они не могут разгромить Россию. Они могут Россию ослаблять. Добавлять России проблем. Но американцам надо это контролировать каким-то образом. Если американцы теряют контроль, это им тоже невыгодно. Им нужно контролировать. У них это плохо получается. Мягко говоря, плохо получается. Но, тем не менее, цели-то остаются старыми. Им нужен контроль. Как только это выходит из-под контроля, лучше все остановить и не доводить до, например, полной победы России. Потому что тогда окажется, что американцы остались в минусе. И деньги потрачены, и Россию не ослабили в достаточной мере, еще и политически проиграли, и очков на выборах не заработаешь таким образом, и все прочее, прочее, прочее. Американцам нужно сохранять баланс. У них это очень плохо получается при нынешней администрации. Но определенным образом все-таки как-то где-то получается. Поэтому я уверен, что американцы были готовы обсуждать что угодно, потому что ситуация начинала выходить из-под контроля уже тогда. Уже было понятно, что у Украины нету достаточных ресурсов идти в какие-то масштабные контрнаступления, проводить операции, как было там в осенью 22-го года, уже на там, эффекте неожиданности и каких-то там неподготовленности определенных территорий уже нельзя было выйти. Уже там установившаяся линия сопротивления, уже линия обороны выстроена, вот это все прочее. И вдруг Украина проворачивает вот эту Курскую операцию, тем самым путает полностью карты американцам. Русские говорят, все, раз так, значит, мы соскакиваем с этой истории. Вы, американцы, 100% это все еще и проконтролировали. Вы это им там разведданные и все прочее, это под вашим управлением. Хорошо, значит, мы поняли, идем дальше. Выходим из этого переговорного процесса. На данный момент все наши предложения ставятся на паузу. Значит, продолжаем специальную военную операцию, никаких переговоров не будет. И погнали. Вот я таким образом вижу Эту ситуацию я объясню, я пытаюсь найти логику. Потому что чем больше ты смотришь на Курск, и то, что они сделали на Курском направлении, тем меньше логики видишь в этом процессе. Вот конкретно там, если узко смотреть, подходить к этому с точки зрения военной стратегии и всего прочего, хорошо, там оттянут они войска, да, они там с целью оттянуть войска. Ну, правильно говорил кто-то вот из слушателей в прошлой получасовке, что, ну, там у них был вариант какой, например, не туда, не в Курск запускать войска, а направлять на то же самое Покровское или Красноармейское, какое хотите направление, нашелся у нас новый Бахмут-Артемовск, да, можно было направить туда, на это направление, и просто было бы медленное перемалывание, все равно бы их уничтожили под артиллерию, под авиацию все это поставлять и так далее. То есть результат тот же самый будет, но просто медленнее. А здесь хоть какая-то попытка заработать себе какой-то плюсик. Это все прекрасно, но все равно с точки зрения глобальной какой-то военной стратегии особого смысла не имеет. Им нужен был какой-то гамбит. Им нужно было провернуть что-то такое, опа! И постараться хоть как-то перевернуть ситуацию в свою пользу, хотя бы какой-то плюсик забрать. И выгодно это только исключительно могло быть им самим, американцам. Американцы и это продали бы. Им даже не столько нужна сейчас победа какую-то, чтобы продать победу, им нужно ни в коем случае не получить полное поражение. Им нельзя получить чапалах по морде, понимаете? Ни в коем случае. Нельзя пощечину словить, потому что эта пощечина прибьет тебя на выборах. А на выборах тому и на кону сколько всего стоит. И в итоге эти планы американские рухнули полностью. Такое видение. Вот так вижу. Можете со мной согласиться, можете со мной поспорить. Я, в принципе, не против. На истину в последней инстанции не претендую. Стараюсь просто анализировать ситуацию, то, как я ее вижу. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Почему вы решили, что американцы, Виталий Филипп пишет, прям сразу пошли в Киев? Может, где-то там бриты? А как показали 2.5 года, последний любитель фунтов стерлингов и стрёмной погоды, главные серьезные ястребы. Прибалтика и поляки не в счет. Понятное дело, что не в счет. Кто сорвал Стамбул? Чей премьер? Может, про планы США узнали бриты? И настучали украинцам, и вот тогда они придумали совместно с ними наступление на Курскую область. Хорошо, предположим, зачем это британцам? Давайте попробуем найти выгоду британцев. Какая у британцев от этого выгода? Так, ну ладно, давайте, слушаю, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Москва.
Да, здравствуйте.
Михаил Супер, Ярославка, говорит. Георгий Романович, вот вы ищете логику, да?
Да.
А я вам так скажу. Очень трудно, сложно искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Здесь нет никакой логики.
Угу.
Абсолютно.
Ну ее же не может быть вообще. Она может быть извращенной. Но ее не может быть вообще никакой.
Ну, я думаю, там старчик. Какой-то такой маразм, что ли, от безысходности, от, знаете, загнанный в угол больной зверь такой, наверное, который мечет, прыгает и не знает, что ему делать. Нет, другой вопрос возникает в связи с этим. У нас на нашей земле агрессор. Почему мы не объявляем военное положение? Почему у нас все продолжается операция?
Контртеррористический режим объявлен в Курской области. Режим контртеррористической операции, она проводится.
Ну, а как долго она будет проводиться?
Посмотрим. В моем понимании, она должна проводиться так долго, как нужно, чтобы из этого извлечь максимум выгоды.
Ну, с этим не поспоришь, конечно, но это напрягает с каждым днем, все гуще и гуще становятся краски, все дольше и дольше.
А почему? Но дольше, ну, да, дольше, да. А что еще сгущается? У меня не может быть там как-то километр за километром каждый день берут, пододвигаются к атомной электростанции или к городу Курску. Это уже ничего не происходит.
Люди, которые там живут, они в таком стрессе находятся, что мама не горюй.
Это правда.
И еще хотел добавить, как наш Оракул любимый говорил, он предрекал, что в Штатах будет женщина-президент, черная. Вы помните об этом?
Это кто? Серьезно? Какой оракул это говорил еще раз? Жириновский?
Владимир Вольфович.
Да, он все угадал. Но я про женщину-президента я не помню у него.
Было-было. Если я не ошибаюсь, он ведь даже у вас на радио был на эфире.
Ну, он был неоднократно.
Вот-вот-вот. Да. Золотой человек, не хватает его.
Вот тут, да, вот тут тяжело с вами поспорить. Это абсолютно точно. Не ценили. Не ценили, мягко говоря. А по поводу женщины президентом я видел выступление в американском интернете. Оно очень сильно сейчас завирусилось. Значит, это... Кто же это? Кто? Это какой-то из потомков Фордов, по-моему, это был. Рассуждает о том... по-моему, кто-то из Фордов. Или это президент Форд? Короче, так какой-то мужик, я уже не помню, кто это конкретно был, один раз видел где-то этот видеоролик, тоже рассуждает о том, каким образом может быть женщина-президент в Соединенных Штатах Америки, и вот он рассказывает о том, и он просто описывает буквально современную ситуацию, что может быть обязательно женщина-президент когда-нибудь будет, я думаю, что это будет таким образом, что она будет вице-президентом, а потом президент умрет, и она станет президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, близко, близко к осмыслу. Ну, то есть, все-таки пророки периодически пролезают. Бывает такое. Я, честно говоря, не очень понимаю логику англичан, но понимаю, что стамбульские переговоры, которые могли все закончить еще в марте 22-го, сорвал британский премьер. Зачем он это сделал? В чем выгода Великобритании от продолжающегося конфликта и боевых действий? Ну, что называется, поднасрали по двери, подожгли и убежали к себе на остров. Ну, во-первых, да. Во-вторых, я исхожу из того, что тогда, в 22-м году, западная элита поверила в то, что можно нанести России поражение. Поражение видели они каким образом? Они видели его в, значит, минимум. Это Россия терпит крах на Украине в первую очередь из-за того, что разрушивается ее экономика. Вводят санкции, экономика России рушится, люди начинают бунтовать из-за того, что ушел Сникерс и BMW с Диснеем с рынка, выходят на улицы в России. Параллельно с этим, соответственно, обрушение фронта, и Россия вынуждена выходить с территории Украины, подписывать какой-нибудь унизительный мир, уходить в том числе из Крыма, а параллельно они начинают развивать свой успех внутри страны, качают лодку, курс там улетает куда-нибудь в небеса, доллар начинает стоить, сколько там Байден говорил, 200, 300, 250, что-то такое, может быть, даже больше, народный бунт, Сникерс ушел, соответственно, есть нечего, люди заходят в Кремль, выносят оттуда Владимира Путина и всех его людей, и американцы ставят своего человека и, наверное, даже... Честно говоря, минимум это просто бунты какие-то и полный выход, значит, на фоне этого с территории Украины, попытка погасить внутренние конфликты. Максимум это внутренний конфликт приводит к развалу, к свержению власти, местный Майдан, власть свергают, ставят своего человека, и в этот раз, я убежден, расчленяют Россию на маленькие кусочки. Нету больше никакой Российской Федерации, есть отдельные государства, там, Татарстан, Московская какая-нибудь, я не знаю, республика, там, еще что-то, и вот таким образом расчленяют Россию, это точка максимум была. Я думаю, что в какой-то момент они в это поверили. Поэтому в 22-м году они увидели в этом свою выгоду. Сейчас выгоды англичан я особо не вижу никакой для того, чтобы они вмешивались в эти процессы и саботировали то, о чем договариваются демократы американские. Потому что нынешняя администрация в Великобритании, она да любая, она за демократов выступает. Они единомышленники. Им сейчас спутывать карты демократам нет никакого смысла. Поэтому логику, стараюсь найти логику. Логика где-то да есть. Понимаете? У американцев, я думаю, вообще достаточно простая логика. Прямая, прагматичная, в очень американском стиле. Они плохо могут ее реализовывать в последнее время, потому что с кадрами проблема. Дефицит кадров квалифицированных, это просто история налицо. Посмотрите, кто у них сейчас официально до сих пор президент. Но логика осталась точно такой же, американской, империалистической. Главное государство полицейский. Вся вот эта вот история. Логика у американцев сохраняется. Логика Украины, она может быть извращенной. Но она тоже должна быть. И я пытаюсь эту логику найти. Так или иначе, что бы оно ни было, да, оно вот нас привело сюда, и надо смотреть дальше вот просто, каким образом, кому выгодно. Относительно того, как оно было, как планировали, можно понять, как оно может быть дальше. Что могут сейчас предпринять американцы те же самые, которым спутали карты, у которых от этого проблем не поубавилось, аккуратно скажу. Может быть, пока еще не прибавилось сильно, но не поубавилось. Как-то надо теперь это все загасить добро. А как его загасишь, если вот Украина, она брыкается? Ни в коем случае нельзя упускать это из-под контроля. Это будет катастрофа для Америки. Не смертельная, не приведет к развалу Соединенных Штатов Америки и так далее, и всему прочему. Но региональная катастрофа точно. Очередной конфликт, который они отпустили из-под контроля и фактически там проиграли. Это очень плохо для них, очень невыгодно. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 3 сентября, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Пока, значит, у нас тут горят костры рябин, мы с вами, значит, пишем смс-сообщение по номеру 925-48-94-8, в телеграме «Говорит Москобот», и звоним по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube, «Говорит Москва», он называется, заходите. В телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, и в телеграм-канале... Это я уже сказал. И во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Там есть галочка, чтобы вы не промазали. Строгинский пишет. Чем больше Россия втянута в войну на Украине, тем меньше у нас возможностей влияния на страны Азии и Африки, в которых есть британский большой бизнес, как мы опрокинули французов в Нигере. Ну, смотрите, Строгинский. Как показывает практика, это не работает таким образом. Потому что то, о чем вы говорите, про опрокинутых французов в Нигере, это произошло в процессе. Есть логика в том, о чем вы говорите. Вы пытаетесь найти британскую логику. Это хорошо. В принципе, она здесь прослеживается, но если ситуация выходит из-под контроля, как мы сейчас вот видим, наблюдаем, и Россия включается в давление, может быть, Россия... Встаем, давайте, на позиции Соединенных Штатов Америки и британцев, и с их точки зрения смотрим. Россия, ах так, говорит, выбешивается, может быть, потенциально, они же говорят об этом очень активно, проводят какую-нибудь всеобщую мобилизацию, говорит, ну все, значит, идем до конца, давим гадину, закрываем этот вопрос, может быть, там, я не знаю, ну, весь арсенал потенциально того, чего могут испугаться британцы и американцы. Придумайте себе, вот все это Россия берет, там, ядерка, не ядерка, все всем бахает, жахает, уничтожает, пуляет и так далее, закрывает украинский вопрос, и как тогда будут обстоять дела у британцев с интересами в той или иной части, части мира? Ведь Россия сразу же после этого начинает обладать совершенно другим авторитетом, совершенно по-другому начинает себя ставить и начинает налаживать эти процессы, в том числе и в тех самых регионах. Насколько британцев эта ситуация устраивает? Уже совершенно с других позиций. Есть риск для этого? Есть, и он очень большой. Этот риск. Соответственно, я не уверен, что британцы вот таким образом могут увидеть выгоду. Англичанка гадит просто для того, чтобы гадить. Это тоже, знаете, не про англичанку на самом деле. Это про думанская тварь, та самая англичанка. Ну, нынче сынок ее. Ну, они просто так-то ничего не делают. У них тоже есть обычно планы. Они гадят для того, чтобы какую-то выгоду свою обязательно найти. Ну, так-то бриты поопытнее лягушатников будут. Поопытнее, похитрее, может быть. Да, это я согласен. Поопытнее и похитрее. И посуверенней, кстати говоря. Чтобы американцам выйти победителем, им достаточно высадиться в Одессе, по примеру, с Нормандии, дойти до Киева и постоять там, дожидаясь, пока мы свергнем Зеленского. Потом и на переговоры можно. А, да, и еще ядерную бомбу на Японию скинуть, чтобы помнили. А, я понял, да, аналогию. Ну, весело, в принципе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый, пожелаю добрый вечер. Вот первый звонился по докусту проблеме. Если я пойду, зачем вот, часть Курской области была нужна Украине? Вот один момент, как бы он не рассмотрен, мне кажется, я не услышал. Вот, допустим, если вот так вот сказал Шахназаров, что мы можем им держать победы в нынешнем СВО, то в таком случае Украина, она будет не то что торговать этой частью Курской области, а поставит условия репарации, контрибуции и все возмещения России должны быть до того, когда вот эта часть Курской области перейдет снова к России. То есть как бы залог на будущее, если значит, они держат победу. Да. И вот, а если иметь в виду вот всякие прожекты, вот сценарии, вот как вы говорите, надо исходить не из хотелок, я думаю. Вот не из маниловщины, что как бы нам как было хорошо бы, чтобы какой-то сценарий осуществился. А вот, к примеру, вы сказали, что стали больше мы как бы занимать территории, освобождать территории. А если, допустим, действительно, с нынешним темпом, примерно как 10 километров в день освобождаться территория, то если иметь в виду всю Украину, там более 600 тысяч километров квадратных, то для этого понадобится для освобождения территории Украины более 130 лет.
А темпы они не меняются. Я правильно понимаю? Темпы они не меняются. Они стабильны, статичны. Это такая история, работающая как швейцарские часы. Всегда в одном темпе. 28 тысяч полуколебаний в час. Ни туда, ни сюда.
Я
исхожу
из практики устоявшейся за последние полтора года. А если я исхожу не из фантазий,
так, ну, исходите не из фантазии, исходите из реалий. За это время, с 24 февраля 2022 года, темпы наступления и ситуации на фронте менялось несколько раз. И темпы меняются в зависимости от направлений и так далее и тому подобное. Это не какая-то неизменяемый пункт, от которого надо обязательно плясать. Поэтому вот эта вся история про то, сколько там лет в таком темпе понадобится и все прочее, это чушь. Вот тараканы в голове, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Эх, теперь не съездить в Финляндию на ту заправулю, пишет Виталий Фили. Да, есть такая проблемка. Наверняка у кого-то. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, тезка.
Здравствуйте,
знаете,
Георгий,
вот,
здравствуйте.
Как его? Георгий, Москва.
Да,
вот, знаете, сегодня думал, вот полтора часа вас слушал с небольшим. Давайте вспомним вот о событиях 20-летней давности. У меня вот старший брат, офицер ЦСН, погиб в тот день. Вот. Герой России. Посмертно имя называть не буду, чтобы просто, как его, других родственников не обижать, а то вдруг кого-то не назову. Вот. У него... Тогда насчитали, когда его провезли, 28 отверстий было в нем. Вот можно представить, какая каша. Думаю, что наши пацаны, которые сейчас на СВО, они не хуже воюют, во многом даже лучше. Дай бог им всего самого хорошего. Вот, и вернуться с победой и живыми, по возможности невредимыми.
Угу. Да, ну, во-первых, 100%. Во-первых, вообще оценивать, да, кто как воюет. Где лучше, где хуже, не считаю с моей стороны вообще правильным. И с многих, вот среди вас, я думаю, права не имеем просто давать оценки, кто как воюет и так далее. Это раз-два по поводу того, что с победы вернемся, это даже и сомнению не подлежит. Может, стоит пересмотреть доктрину применения ядерного оружия нам и посмотрим на реакции Запада. Так, ну, у нас сейчас, мы сейчас этим и занимаемся. Мы сейчас этим и занимаемся, и смотрим на реакцию. Не сказать, что они сильно довольны по этому поводу. Можно там, да, до бесконечности говорить о том, что какие-то пугалки, не, уже не воспринимают всерьез. Вот это все прочее, это неправда. Это неправда, и мы видим, что периодически воспринимают все-таки всерьез. Они прощупывают, да, определенно точно прощупывают. Но в какой-то момент вот это прощупывание у них ослабляется. Они сейчас не в позиции силы находятся. Но это ненадолго. У них будет так или иначе момент, кто бы к власти ни пришел, у них будет момент, когда они, в принципе, смогут себе позволить многое. Вне зависимости от того, демократы или республиканцы. Там сценарии могут отличаться, но позволить они себе смогут очень многое в этот момент. Нам надо это тоже иметь в виду. Нужно определенные вещи успевать делать сейчас. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
То, что Вашингтон надеялся, что военным путем удастся нанести поражение России, лично я не верю. Потому что тот, кто планирует стратегические замыслы в США, это комитет начальников штабов, все их спецслужбы, включая ЦРУ и разведуправление Министерства обороны США, и десятки других, а также финансовый капитал крупный, это далеко не наивные люди. И они всегда были и остаются профессионалами. Провалы, если бывали, то только по политическим причинам. Соединенные Штаты верили, что мы понесем огромные потери. Они и сейчас стараются вместе с Британией нанести нам как больше потерь, чтобы ослабить наш и экономический, и политический, и так далее. То, что Вашингтон, Британия и другие там части их касающиеся принимали участие в подготовке вторжения в Курскую область, но об этом же объявили наши официальные лица, включая руководителя внешней разведки, включая министра иностранных дел. Что тут мы будем гадать? Там участвовали, не участвовали? Участвовали еще как? Без их помощи ничего бы это не состоялось. Куда этому Зеленскому там это? Все они, все разведданные, все дали им, все и до сих пор дают. Американцы в своем подавляющем большинстве будут выбирать президента у себя, не обращая внимания на какую-то Украину. Им не до этого, они не знают вообще, где она находится, там многие, им плевать, у них другие заботы. Такие, как у простых людей, это цены, там, медицинская помощь и так далее, и тому подобное. Uh-huh. Работа, не работа. Кстати, американцы, они мастера, и всегда ими были. Свои международные неудачи, поражения, провалы обращать в победы. И у них, кстати, это всегда получалось при мощной информационной поддержке. И я думаю, что наша победа, которая была, очевидно, уже ясна в феврале 22 года, как-то подорвет их в этом плане. Не, я в это тоже не верю. Это они отмажутся элементарно, ведь сам президент Путин признался, что им удалось столкнуть нас с Украиной. Он же это вот буквально полгода назад сказал официально. Да, это так. Ну, а что это? Разве это их неудача? Это их удача. Это их работа всех спецслужб. Ну, Путин правильно, объективно, правильно, честно признал, что так оно и есть. Так что я не надеюсь. Единственное, как можно приближать нашу победу, это не рваться пехоте вперед, и наше руководство это так и делает и понимает, а более жестко бить по тылу Украины, который имеет непосредственное участие к их оборонному комплексу. Вот у меня ощущение, что мы как-то очень бережно к этому относимся. Ну, может быть, Путину виднее, он вперед заглядывает. Но, тем не менее, это и год назад было, и два, когда мы по одним и тем же заводам, которые великолепно знаем их местонахождение, били не по заводам, а по цехам. Хотя все заводы практически работали на оборонный комплекс в той или иной мере. А мы били по цеху там, где ремонтировали танки. А потом еще раз били по этому заводу, потом и третий раз, а потом замолкали. Видно, все, конец заводу. Самолетов мы сколько сбивали, уже под 700 штук, а они откуда залетают-то? Мы что, эти аэродромы не видим, что ли? То есть мы продолжаем уничтожать аэродромы. Они что, так замаскированы, что аэродром со взлетной площадкой в километры мы не можем увидеть? Можем. Тоже какая-то причина есть, понимаете? Так что вот так, спасибо. Угу.
Спасибо. Ну, значит, по поводу влияния американцев, которые выбирают... по поводу выбирают относительно своей внутренней политики, цены, медицина, все прочее, миграционная проблема. Это правда, стопроцентная правда. Но здесь же вопрос в связочках. Потому что те или иные провалы своей внутренней политики тебе нужно на что-то скинуть. А именно, Обама, например, такой был президент у них. А у нас известный как Обама. Еще периодически. Вот тот самый Обама скидывал многие провалы своей политики на, давайте даже раньше можно, Джордж Буш, например, да, Джордж Буш, младший который, скидывал провалы своей внутренней политики на международный терроризм. И тяжелые решения, и экономические проблемы связывались с международным терроризмом, с которыми Соединенные Штаты не просто борются, но и побеждают, естественно. Обама скидывал свои проблемы на наши подъезды, как пишет Виталий Фили. Да, это он лишний груз скидывал у нас в подъездах, а свои проблемы он скидывал на экономический кризис, 2008 год, экономический кризис, из которого на протяжении всего срока Обамы никак не могли выбраться, и все свои проблемы он так или иначе скидывал на него. Дональд Трамп, который пришел вслед за Обамой, начал скидывать свои проблемы с внутренней политикой на ковид. У него не получилось. Его сместили с поста. И потом на ковид начал сбрасывать свои проблемы. Уже Джозеф Байден сбрасывает их до сих пор на этот ковид. Но к ковиду подвернулась еще одна тема. Это Украина. Это Путин. Злобный Путин, который перевернул игру и заставил американцев заправлять свои огромные вот эти вот машины с кузовом по цене дороже прежнего. Они же долгое время говорили, что это путинское повышение цен. Это они сами связали это все напрямую с Путиным. Поэтому, когда они будут пытаться каким-то образом съехать с темы Украины, тот же самый Дональд Трамп будет их подвязывать на эту тему и будет говорить: вот посмотрите, вы сунулись, и посмотрите, что вы натворили. Из-за того, что вы сунулись и не умеете, потому что вы некомпетентные идиоты, вы сунулись, не смогли нормально ни победить, ни проконтролировать, цены пошли вверх, да еще и опозорились. Он бьет всегда в несколько точек. Он бьет в гордость американскую за то, что они, ну, они американцы, они самые главные. Он говорит: мы вот такие самые главные, что нас уже никто не уважает. Вот это наше классическое, ты не уважаешь. Вот Дональд Трамп использует этот же аргумент, он работает. Второе, во что он бьет, это, естественно, экономическая ситуация. Такая вот, инфляция, цены в магазинах и все прочее. Они сами связали это с Россией, он бьет сюда. И третье, куда он бьет, это то, что у американцев есть, а им пофиг на внешнюю политику, это правда. Но у них есть один пункт, который им обязательно нужен. Они должны во внешней политике, они должны доминировать, унижать и побеждать. Если это не так, им становится неприятно от того, что американцев где-то кто-то попустил. И неважно, кого победили, каких-то там, я не знаю, в шлепанцах, или русских, или сербов, или еще там, я не знаю, каких-нибудь вьетнамцев, да плевать, главное, что мы побеждаем. Под крутую музыку, с классными огнеметами, еще доминируем, унижаем и побеждаем. Как только это не так, американцам это не нравится. Им не нравится чувствовать себя проигравшими. И этим будут пользоваться. Обязательно будут пользоваться конкуренты демократов. На данный момент это бывший президент Дональд Трамп. Вот и все. А тут и получается внутренняя политика. Тут все взаимосвязано. Поэтому говорить о том, что это не связанные процессы, это все-таки, наверное, недопустимое. На данный момент ошибка. Нельзя недооценивать американского избирателя. Он достаточно плоский, но все-таки грани там тоже присутствуют. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я вас всех поздравляю с 3 сентября. Днем прощания. Собственно, вот этим и занимаюсь. Сейчас рубрика «Провиант». Всем счастливо.